Сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Брюсселе сегодня проходит саммит Евросоюз. Россия. В Великобритании разгорается очередной шпионский скандал с российской гражданкой Катей Затули-Ветер. И одновременно в Лондоне задержан по обвинениям в изнасиловании основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Год назад в Праге скончался писатель и главный редактор русской службы «Радио Свобода» Петр Вай. Вот все эти темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и другие репортажи в этом часе нашей программы. Итак, в Брюсселе сегодня президент России Дмитрий Медведев встречается с представителями Евросоюза и главами государств ЕС. Ожидается, что главной темой переговоров будут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Это, напомню, намечено на конец 2011 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бельгии Виктор Анучко.
В центре внимания сторон три основных блока вопросов. Первый блок – это вопросы глобального характера, пути выхода из экономического кризиса и борьба с климатическими изменениями. Далее следует блок международных вопросов, затрагивающий очень широкий спектр геополитических проблем. Сегодня, наверное, стоит особо выделить иранскую ядерную программу, обсуждавшуюся последние два дня в Женеве высоким представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон в сопровождении шестерки международных посредников, включая российского. Руководители России и Евросоюза рассматривают и проблематику урегулирования кризисных ситуаций, а также координации усилий в борьбе с терроризмом и пиратством. Третий блок – это двусторонние отношения России и ЕС. И, разумеется, одним из приоритетов является перспектива безвизового режима. В преддверии саммита постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что стороны переходят в оперативную фазу диалога о визах, которая включает в себя и многие технические аспекты, например, внедрение биометрических паспортов. Вместе с тем он отметил.
Но есть, естественно, и политический компонент, то есть для принятия такого решения требуется политическая воля. Причем не только со стороны руководства ЕС, с которым и будет саммит, но и со стороны всех 27 стран-членов. Такие вопросы решаются на основе консенсуса.
На столе переговоров сегодня также инициатива партнерства для модернизации. Координатор этого процесса с российской стороны заместитель министра экономического развития Андрей Слепнев, а со стороны ЕС заместитель гендиректора Еврокомиссии по внешним связям Хьюго Мингарелли представляют саммиту совместный доклад и план действий. По мнению Владимира Чижова, Россия благодаря этой инициативе может использовать свои объективные преимущества и возможности международного сотрудничества, а Евросоюз не растерять преимущества, накопленные в прошлые десятилетия. Однако в Европе не перестают настаивать, что модернизация – это не только технологии, инновации и современные достижения науки. Вот мнение бельгийского политолога Нины Башкатов.
Кажется, мы снова сталкиваемся с разными подходами. Россия предлагает партнерство для модернизации, под которым она подразумевает, что европейские предприятия смогут участвовать в модернизации России взаимной выгоде. А европейская сторона исходит из позиции, что в России повторяется старая утопия, будто можно модернизировать экономику без модернизации политической системы и общества.
Впрочем, ни одна из сторон не пытается демонстрировать безграничный оптимизм и не скрывает имеющихся противоречий. Наконец, саммит оценивает сегодня ход переговоров по новому базовому соглашению между Россией и Евросоюзом. По утверждению постпреда Владимира Чижова, стороны удовлетворены темпами и ходом этих переговоров. При этом и Москва, и Брюссель подчеркивают, что согласование торгово-экономического раздела будущего соглашения связано с параллельно идущими в Женеве переговорами о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Одним из основных вопросов, которые Дмитрий Медведев обсуждает с руководством Евросоюза, также является желание России получить для своих граждан право безвизовых поездок в Европу. Подробнее об этом в материале Данила Гальперовича.
Вопрос виз в отношениях Евросоюза и России был поставлен Москвой несколько лет назад, и тогда, при еще президенте Путине, российские политики неофициально объясняли журналистам свою настойчивость в этом вопросе. Если Европа так любит наши нефть и газ, то она могла бы позволить производителям или, по крайней мере, продавцам этих нефти и газа перемещаться по Европе свободно. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что визовая проблема касается довольно ограниченного круга российских граждан.
Что касается виз, В России все-таки ездит еще не так уж много людей. Это тоже фактор моральный, больше относящийся к элите и к активной части общества. Отсутствие виз означало бы признание того факта, что Россия такая же страна, как остальные. И, конечно же, вообще получение виз достаточно изматывающая процедура и морально не очень легкая. Формально сегодня для виз особых оснований нету. Но все-таки это волнует больше всего правящую элиту и такой активный деловой класс, поскольку на Западе дети, на Западе лечатся, на Западе хранят деньги, на Западе покупают недвижимость. И, конечно, хотелось бы, чтобы доступ был такой вполне естественный, такой же, как в Шенгенской зоне, внутри Шенгенской зоны. И для России это очень важный электоральный фактор. Если Медведев придет на следующие выборы как президент, которому удалось прорваться в Европу, то это будет ему большим плюсом. Но этого не получится, потому что, как нам объяснил президент Саркози, Россия будет иметь безвизовый въезд в Европу где-то лет через 10-15, самое раннее.
Однако в последнее время именно к тем, кто имеет возможность держать деньги и лечиться в Европе, у самой Европы возникает все больше вопросов. Джемисон Файерстоун, управляющий партнер компании Firestone Duncan и коллега погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, говорит, что в визовом вопросе чиновников из России нужно отделить от рядовых россиян.
Ситуация с визами для обычных российских граждан в корне отличается от ситуации с выдачей виз коррумпированным российским чиновникам, которые крадут у своих сограждан и убивают своих сограждан. Конечно, все признают, что Россия – это суверенная страна, и если российское правительство хочет защищать свое суверенное право быть коррумпированным в пределах российских границ, то оно имеет такое право, как это ни печально. Но Западу совершенно не обязательно позволять коррумпированным российским чиновникам отмывать их деньги через российские банки, покупать на Западе активы и вообще наслаждаться достоинствами Запада, которые в том числе заключаются и в поездках на Запад, покупках и обучении их детей на Западе и шопинг-турах их жен в западных магазинах.
Кроме того, вряд ли Евросоюз избежит критики, если пойдет на существенные уступки в визовом вопросе, не добившись от России прогресса в теме прав человека. О том, что Европе нужно продолжать задавать неудобные вопросы Москве, говорит замдиректора московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
В первую очередь речь идет об убийствах правозащитников, которые до сих пор не расследованы, и об условиях работы правозащитников в этом регионе. Если не будет давления со стороны стран Европейского Союза, то, боюсь, ситуация не улучшится. Просто нет никаких шансов. Я лично уверена, что заявление, достаточно беспрецедентное со стороны и Путина, и Медведева о том, что нужно местным властям сделать все возможное для того, чтобы создать нормальные условия работы для правозащитных организаций в Северокавказском регионе, они стали результатом именно международного давления.
Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж задержан в Великобритании по международному ордеру, выданному Швеции. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Брюсселе проходит саммит Евросоюз-Россия. На границе Чечни и Ингушетии во вторник убиты 4 боевика. Среди военных раненых убитых нет. В Москве у здания МВД России милиция задержала 7 участников несанкционированного пикета, требовавших разобраться с ситуацией в одном из сел Волгоградской области, где действует организованная бандитская группировка. МВД Грузии объявило раскрытие ряда терактов на территории страны и обвинило в их организации российские спецслужбы. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода и со многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу. Итак, главная международная новость. Сегодня в Лондоне был задержан по ордеру, выданному Швеции, 39-летний гражданин Австралии, основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, которого в Стокгольме две женщины, с которыми он был знаком, обвинили в изнасиловании и в сексуальных домогательствах. Ассанж утверждает, что обвинения сфабрикованы и являются частью кампании по его дискредитации. Тем временем деятельность Wikileaks продолжается. Союз НАТО, как выяснилось, подготовил военные планы по обороне балтийских стран на случай угрозы со стороны России. Об этом сообщила британская газета «Гардиан», основываясь на секретных сообщениях американской дипломатической переписки, предоставленных сайтом Wikileaks. Подробнее об этой публикации Валентин Барышников.
Как утверждает «Гардиан» со ссылкой на материалы Wikileaks, Вашингтон и его западные союзники впервые после окончания Холодной войны составили секретные военные планы по обороне наиболее уязвимых районов Восточной Европы. Утверждается, что 9 дивизий НАТО, речь идет о силах США, Великобритании, Германии и Польши, назначены для проведения боевых операций в случае вооруженной агрессии против Польши или трех балтийских стран. Составлен список портов Германии и Польши, которые должны будут принять подразделения военно-морских сил и боевые корабли Великобритании и США, пишет «Гардиан» со ссылкой на сведения, обнародованные польским изданием газеты «Выборча», и добавляет: первые учения НАТО в соответствии с этим планом должны будут пройти в Балтике в следующем году. Газета приводит американское дипломатическое послание от 22 января.
22 января военный комитет НАТО согласился расширить «Игл Гардиан» – чрезвычайный план Союза по усилению линию и обороне Польши, и включить в него оборону и усиление Эстонии, Латвии и Литвы.
Это решение, в соответствии с секретным посланием, подписанным госсекретарем США Хиллари Клинтон, знаменует начало кардинального пересмотра военного планирования НАТО в Европе.
Это первый шаг в многоступенчатом процессе разработки полного набора соответствующих чрезвычайных планов для всеобъемлющего спектра возможных угроз.
В дипломатических посланиях, обнародованных «Гардиан», подчеркивается также необходимость хранить в тайне оборонные планы для стран Балтии.
Соединенные Штаты твердо уверены, что подобное планирование не должно обсуждаться публично. Публичное обсуждение чрезвычайного планирования может также привести к ненужному усилению напряженности между НАТО и Россией, чего мы стараемся избежать, работая над улучшением практического сотрудничества в областях общих интересов НАТО и России.
Как пишет «Гардиан», после присоединения к НАТО в 2004 году три балтийские страны жаловались, что с ними обращаются как с членами Союза второго сорта, поскольку их призывы к детальному оборонному планированию в соответствии с пятой статьей НАТО «Все за одного, один за всех» игнорировались. Польша и балтийские страны подчеркивали, что риторическая декларация о приверженности пятой статье бессмысленна без конкретного оборонного планирования, продолжает газета и отмечает, что в последние три года требования веских гарантий безопасности балтийских стран стали более отчаянными. Кибератака на Эстонию в 2007 году, как полагают, была совершена из России. Год спустя российские войска вошли в Грузию. В качестве еще одной причины нервозности газета упоминает и о недавних российских военных учениях. Призывы балтийских стран, продолжает «Гардиан», наталкивались на сопротивление в Западной Европе, прежде всего Германии, которая не хотела настраивать Россию против себя. Газета приводит слова хорошо информированного источника: «Мы нашли путь двигаться вперед с Россией. Балтийские страны получили стратегические гарантии. Мы сказали им: мы дадим вам гарантии, если вы согласитесь на перезагрузку с Россией. Это облегчило ситуацию для Германии». В результате, подытоживает газета, сопротивление было преодолено, и новый подход был предложен как совместная американо-германская инициатива. Еще одно мнение, которое приводит «Гардиан», это мнение аналитика Центра европейских реформ Томаша Валашика, работавшего вместе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт над проектом новой стратегической концепции НАТО. По его словам, в НАТО сейчас достаточно политической воли, чтобы выработать оборонные планы для балтийских стран. Оппозиция этому за последние 18 месяцев растаяла. Речь не о том, чтобы представлять Россию как угрозу. Речь о том, чтобы дать гарантии странам, которые серьезно обеспокоены, приводит слова Валашика британская газета «Гардиан». Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Год назад в Праге скончался писатель, главный редактор русской службы «Радио Свобода» Петр Вайль.
На только что завершившейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» появилась новая книга Ваэля «Слово в пути». Это сборник, составленный по материалам домашнего архива автора. У микрофона моя коллега Лиля Пальвелева.
Петр Ваэль был неутомимым и вдумчивым путешественником. Следуя почтенной литературной традиции, свои впечатления, в конце концов, облекал в форму художественного текста. Вышедшая в издательстве «Корпус» книга «Слово в пути» не исключение, говорит главный редактор издательства Варвара Горностаева.
Это присуще всем книжкам Петра. Чрезвычайно личный взгляд, очень узнаваемый авторский голос. И он говорил, что когда ты путешествуешь, ты не столько узнаешь новое, сколько узнаешь себя, потому что, попадая в другую среду, видя и понимая, как живут люди, и что они едят, что они пьют, на что они смотрят, и какие книжки они читают, ты находишь в себе какие-то новые черты и качества, и это тебя главным образом и занимает. Во всяком случае, это занимало его, поэтому книга – это на самом деле о нем. Это, собственно, многочисленные его эссе, очерки, статьи, фрагменты интервью или интервью целиком, которые Петр писал для огромного числа журналов, газет, радиопередач. И это то, что оказалось аккуратнейшим образом сложено в его архиве, который оказался в невероятном порядке. Он его сам так содержал, и, по всей видимости, еще и Эля, его жена, навела там окончательный порядок, и, собственно, она и предложила эту идею замечательную. И тогда мы направили в Венецию нашего редактора Наталью Александровну Богомолову. В 2 недели, не разгибаясь, они вдвоем, голова к голове, сидели и разбирали архив на предмет нескольких книг, вот чтобы понять, что можно было бы сделать. Вот получилась книга про путешествия. По всей видимости, получится книга о, ну, такие литературные очерки, литературные портреты. Поразительно, еще книжку, по-моему, не успели довести до стенда в первый день, а уже пришло огромное количество людей, спрашивают, где книжка. То есть все знают, все ждут, и она пользуется невероятным успехом.
Каков тираж книги?
Первый тираж – 10 тысяч. Это очень хороший тираж для сегодняшнего дня, и я думаю, что мы ее быстро будем допечатывать.
Почему обратились в ваше издательство? У вас с Ваэлем были и прежде какие-то творческие связи?
Да, в первую очередь мы были давно и хорошо знакомы, но прежде наша сегодняшняя компания, в обоих смыслах этого слова, компания человеческая, компания профессиональная, редакционная, была раньше издательством «Иностранка» и издательством «Калибр». И там вышли что-то в первый раз, а что-то не в первый раз, но очень многие книги Петра Ваэля. Мы издавали «Гений места». Мы были издательством, которые сделали книжку замечательную, мне кажется, лучшую книжку «Стихи про меня». Мы переиздали «Карту Родины», мы переиздали «Русскую кухню в изгнании», которую они писали вместе с Александром Генисом, мы переиздали «Родную речь». И более того, мы были вместе с Сергеем Пархоменко ровно теми издателями, которые собирались сделать его новую книжку, которую он писал и которую не дописал, и главы из которой, кстати говоря, вошли в эту книгу про путешествия. Это была книжка с рабочим, но я думаю, что и с окончательным названием «Картина Италии», и Петр ее писал, собственно, про итальянскую живопись.
3 главы ненаписанной книги, сообщает Варвара Горностаева, дополняет подробный план. Он тоже помещен в сборнике «Слово в пути» и позволяет представить, сколь полной могла быть новая работа Петра Ваэля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама был вынужден уступить в принципиальном политическом противостоянии с республиканцами, отказавшись от планов повышения налогов на американцев с высокими доходами. Спор об уровне налогообложения далеко вышел за рамки чисто экономических дискуссий, рассказывает Алан Давыдов.
Обама заявил, что договоренность с республиканцами включает в себя решение сохранить пониженный уровень налогообложения для всех американцев, продлить выплату пособий для тех, кто остается без работы больше полугода, сократить на год отчисления в фонд социального страхования, а также снизить налоги для предпринимателей. Заявление президента свидетельствует о том, что он существенно пересмотрел свои прежние принципиальные взгляды, первоначально сформулированные в его предвыборной программе, согласно которой нынешние налоговые льготы, введенные несколько лет назад при администрации Буша, должны быть продлены только для индивидуалов, зарабатывающих до 200 тысяч долларов в год, и семей с заработком до 250 тысяч долларов в год, а для более богатых льготы должны быть отменены. Проблема продления налоговых льгот, истекающих 31 декабря, стала одной из ключевых. Почему этой проблеме уделяется столько внимания? С таким вопросом я обратился к Ричарду Эббелингу, профессору экономики Нортвудского университета в штате Мичиган. Проблема в том, что предполагаемое повышение налогов с 1 января заметно ударило бы по благосостоянию американцев как со средним, так и с высоким доходом. Повышение налогов отняло бы у многих владельцев бизнеса стимулы к воссозданию сокращенных рабочих мест. Рост личных подоходных налогов означает сокращение фактической зарплаты средне- и высокооплачиваемым американцам, а значит, люди вынуждены будут ограничивать различные потребительские расходы, не смогут откладывать сбережения на покупку автомобиля, приобретение и ремонт жилья, обучение детей в вузах. Профессор Эбелинг отмечает, что в дискуссии демократов и республиканцев вокруг проблемы налогообложения присутствует сильный идеологический, политико-философский элемент. Многие американцы с левыми убеждениями из числа приверженцев демократической партии сильно верят в идею экономического равноправия, суть которой в ограничении доходов тех, у кого они высоки, и в регулярном перераспределении их. С другой стороны, многие республиканцы рассматривают такой подход как попытку ведения классовой войны против самых деятельных членов общества.
Рассказывал Алан Давыдов. Председатель КНР Ху Цзинтао предупредил в понедельник во время телефонного разговора с президентом Обамой о том, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля. Предупреждение китайского лидера прозвучало особо тревожно на фоне информации о том, что у Пекина нет полных сведений о ситуации в КНДР. С подробностями Евгений Аронов.
Председатель КНР Ху Цзиньтао в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с президентом Обамой высказал опасение, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля после инцидента с обстрелом Северной Кореи и Южнокорейского острова, и что подобное развитие событий невыгодно ни одной из заинтересованных сторон. Американский президент, в свою очередь, просил китайского руководителя со всей ясностью довести до Пхеньяна, что его провокации в отношении южного соседа неприемлемы. Что же реально тревожит китайского руководителя, когда он говорит о том, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля? С этим вопросом я обратился к эксперту из Вашингтонского фонда наследия Дину Чену. Главное, что заботит сегодня Китай, это то, что Южная Корея и США могут быть втянуты в вооруженное столкновение с Северной Кореей, что Север, учитывая соотношение сил, это противоборство проиграет, и что ситуация в результате изменится в невыгодную для Пекина сторону. Наряду с общими словами о нежелательности эскалации конфликта, Ху Цзиньтао, однако, ничего не сказал о том, как Пекин может употребить свое влияние на КНДР, чтобы склонить ее к благоразумию. Что нового раскрыли нам о подходе Китая к межкорейскому конфликту документы Госдепартамента США, преданные гласности сайтом WikiLeaks? Дин Чен. Обнародованные документы не дают полного представления о том, что думает Пекин. Но из того, что вышло наружу, картина складывается противоречивая, сказал эксперт фонда наследия. Одни источники информируют, что Китай, по крайней мере, в первом приближении изучает сценарий объединения Корейского полуострова после краха КНДР. Согласно другим, КНР по-прежнему убеждена, что ситуация пока что в общем и целом на полуострове терпимая. Единого мнения в Пекине пока не сложилось. По словам моего собеседника, американские дипломаты, требуя от Пекина оказать на Пхеньян давление, ограничив поставки энергоресурсов, питают несбыточные надежды, потому что в случае краха режима в КНДР на китайскую территорию могут хлынуть сотни тысяч северокорейских беженцев. Тем временем в Вашингтоне госсекретарь Хиллари Клинтон вела консультации с коллегами из Южной Кореи и Японии. Стороны осудили Северную Корею за вооруженные вылазки против Юга и за нарушение режима нераспространения ядерного оружия.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан в Великобритании по международному ордеру, выданному Швеции. Он подозревается в сексуальном насилии. Ассанж, гражданин Австралии, утверждает, что обвинения сфабрикованы и являются частью кампании по его дискредитации. В Брюсселе сегодня проходит саммит Евросоюз-Россия. Главной темой переговоров, как ожидается, являются перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. В Москве у здания МВД милиция задержала 7 участников несанкционированного пикета с требованием разобраться с ситуацией в одном из сел Волгоградской области, где, по словам местных жителей, действует организованная преступная группировка. МВД Грузии объявило о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинило в их организации российские спецслужбы. Переговоры между шестью ведущими мировыми державами и Ираном по ядерной проблеме будут продолжены в конце января в Стамбуле. Договоренность о новой встрече – главный итог двухдневных переговоров в Женеве, которые завершились сегодня. В ряде российских регионов из-за неблагоприятной погоды возникли проблемы с энергоснабжением. Без тепла и света остаются десятки тысяч жителей. В Рязанской области расследуют нападение на главу города Новомичуринск Елену Шумилову. В понедельник вечером она была избита неизвестными, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вывод британских войск из Афганистана может начаться уже в будущем году. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Афганистан. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Российские суды и следствие саботируют исполнение президентских поправок, связанных с либерализацией уголовного закона в отношении предпринимателей. К такому выводу пришли участники слушаний, состоявшихся накануне в Общественной палате России. Помимо критики в адрес правоприменителей, здесь прозвучали и конкретные предложения, реализация которых могла бы облегчить жизнь российских предпринимателей, значительно сократить число рейдерских захватов и воспрепятствовать дальнейшему слиянию бизнеса и власти. На слушаниях побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что президентские поправки, касающиеся правил привлечения к уголовной ответственности предпринимателей, вступили в силу еще в апреле этого года, на деле они не привели к существенным изменениям в практике судов и следствия при определении меры пресечения и назначении наказаний для тех, кто обвиняется в совершении экономических преступлений. Это констатировали практически все участники состоявшегося накануне обсуждения, инициированного профильной комиссией Общественной палаты. Так, например, несмотря на запрет арестовывать тех, кто привлечен по предпринимательским статьям, к настоящему времени только один из 18 бизнесменов остается на свободе во время следствия. Почти 2000 человек ежегодно по решению судов отправляются в колонии за незаконное предпринимательство. Такую статистику привел заместитель председателя Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Андрей Назаров. Отсутствие гарантий безопасности ведения бизнеса в России, считает он, во многом объясняет отток инвестиций из страны – около 20 миллиардов в год. А для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо продолжать гуманизацию законодательства и правоприменительной практики в отношении предпринимателей.
Неотвратимость наказания – это наш принцип, и без этого государство не может существовать. Но вопрос в адекватности наказания. В нашем уголовном законодательстве в самом начале трактуется о том, что наше законодательство справедливо и гуманно. Вот гуманность здесь пока вызывает сомнения, потому что когда предприниматель за свою деятельность, за нарушение каких-то документов, еще какие-то действия, которые не создают большой угрозы для общества, степень общественной опасности у этих деяний низка, но при этом он может получить за свои вот эти вот действия срок, сопоставимое, иногда и выше, чем за убийство. Это ни в какие ворота не лезет. И вот эти последствия ведения бизнеса, мы их должны быстро-быстро приводить в соответствие с общими мировыми законами.
По словам Андрея Назарова, в Думу уже внесены законопроекты, предполагающие в частности изменение нижних порогов возможного наказания для 117 статей Уголовного кодекса и декриминализацию статьи о незаконном предпринимательстве. Президент фонда Индем Георгий Сатаров скептически относится к этим законодательным инициативам, поскольку считает, что даже самые хорошие законы не будут работать до тех пор, пока в России не произойдет смена политической системы.
Я революции не хочу, конечно, но не изменив политическую систему, не вернув политическую конкуренцию, независимые влиятельные СМИ, свободу для общественных организаций, свободу нормальной деятельности, разделение властей, федерализм, исправить ничего нельзя, с моей точки зрения. Трудно требовать от правоохранительных органов работы в соответствии с законом, если сама власть подталкивает их к незаконным действиям, скажем, в сфере политической конкуренции. И главная проблема — это сращивание власти и бизнеса, и пока власть не будет оторвана от бизнеса, а бизнес от власти, будут действовать вот эти влиятельнейшие интересы, которые подминают под себя закон, и никакие хорошие законы не помогут.
В свою очередь, президент Палаты адвокатов Москвы Генри Резник предложил прибегнуть к чрезвычайным мерам, по примеру Сингапура, где существует и эффективно работает специальная, подчиненная только главе государства, структура по противодействию коррупции.
При президенте Российской Федерации должен быть создан следственный орган из независимых следователей, подчиненный только президенту, состоящий из пары-тройки сотен человек, которые будут расследовать такого рода дела и направлять их, естественно, в суды. Только таким путем сейчас можно, во всяком случае, убрать некоторые, очевидные дикости, которые есть. Кроме того, с помощью вот этой группы следствий из мертвых в действующие должны превратиться эти статьи. Заведомо незаконный арест, заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовных дел. Заработать это может только если из центра, соответственно, будет инициирование, расследование таких дел и привлечение к уголовной ответственности. На уровне регионов это абсолютно бесполезно, потому что мы имеем сращение власти с криминалом. Мы имеем то, что называется мафия.
Возможную альтернативу чрезвычайному органу при президенте может составить Центр по борьбе с рейдерством и коррупцией, над созданием которого уже работает «Деловая Россия» совместно с Минэкономразвития, говорит председатель «Деловой России» Борис Титов.
Это не просто должен быть, знаете, центр оперативного реагирования. Это было бы неэффективно. Главный принцип, первый, что это должен быть частный государственный центр. Обязательно присутствие государства. Мы им предлагаем участвовать в нашем наблюдательном совете для того, чтобы была постоянная оперативная связь между бизнесом и государством. Второй принцип. Мы должны провести отбор тех жалоб, которые действительно есть признаки коррупции, признаки рейдерства в них. В общем, по определенным критериям будем отбирать. А потом, когда она поступает к нам, мы говорим, да, эта жалоба соответствует входным критериям, то у нас будет второй этап, это как бы сбор информации и юридической поддержки, а следующий этап – медиация. У нас будет создан институт экспертов, и они же медиаторы, которые попытаются урегулировать эти вопросы. Если не удается урегулировать, будет следующий этап, который называется общественный арбитраж. Это эксперты, люди с образованием, кроме этого, репутацией, которые значимые люди в нашем обществе, будут давать оценку. Ну а дальше – оперативное реагирование, обращение во все силовые структуры, от кого что-то зависит, использование механизма омбудсмена по защите инвестиций, вице-премьера Шувалова. И тогда мы уверены, что эффективность резко повысится.
По словам Бориса Титова, в настоящее время решаются организационные вопросы, связанные с созданием Центра по борьбе с рейдерством и коррупцией. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Мировая политика». В Великобритании разгорается очередной шпионский скандал, вызванный решением властей депортировать из страны помощницу члена парламента, российскую гражданку Катю Затулеветер, которую британская контрразведка заподозрила в работе на службу внешней разведки России. Это первый случай обвинения служащего британского парламента в шпионаже со времени окончания холодной войны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
25-летняя Катя Затулеветер в течение 3 лет работала помощницей члена Палаты общин от либерал-демократической партии Майка Хэнкока, который является также членом парламентского комитета по обороне и парламентской ассамблеи Европы. По британским законам парламентарии могут приглашать на работу в качестве помощника гражданина любой страны. Катя прошла 2-месячную проверку контрразведками МИ-5 и была допущена к работе. Решение выслать ее из страны было принято после того, как в августе этого года она была задержана в лондонском аэропорту Гэтвик после возвращения из отпуска и подвергнута длительному допросу о своей работе и о связях с резидентурой СВР в Британии. Решение о ее депортации санкционировала министр внутренних дел Тереза Мэй. Британские власти пока отказываются комментировать высылку из страны Кати Затули-Ветер. Однако, согласно источнику в МИ-5, это решение было продиктовано опасением, что ее работа в аппарате Майка Хэнкока наносит ущерб безопасности Великобритании. Выяснилось, что Хэнкок познакомился со своей будущей помощницей в России, которую он регулярно посещал в последние годы. У британского парламентария репутация самого пророссийски настроенного члена Палаты общин и поклонника Владимира Путина. Кроме того, он считается большим любителем прекрасного пола, и сейчас полиция расследует выдвинутое против него, его избирательницей, обвинение в сексуальном домогательстве. Катя Затули-Ветер прибыла в Великобританию в 2007 году для защиты магистерской диссертации в Брэдфордском университете. До этого она окончила Петербургский университет и говорит на нескольких европейских языках. Темой ее диссертации были военные конфликты. Во время работы с Майком Хэнкоком ее шеф, возможно, с ее подачи, сделал десятки парламентских запросов в Министерство обороны, которые касались секретной информации. В частности, его интересовала дислокация британских атомных подводных лодок и подробности ядерного потенциала страны. Живущий в Англии историк разведки и бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский убежден, что вся эта информация через Катю Затули-Ветер оказалась в распоряжении службы внешней разведки России.
Ну, в ее случае она нанесла больший ущерб, чем вся резидентура КГБ. Она достала сведения о базах военно-морских и подводных лодок по всему миру британских. Она достала сведения о пересмотре ракеты «Трайдент». Она разные военные вопросы задавала. Все она их передавала членам парламента. Он их подавал по инстанции. Получались ответы. Она их читала, переписывала и просто делала копии. Это давал работникам КГБ. Это был самый сильный и самый полезный агент КГБ за последние 30 лет. Она не была офицером СВР. Она была агентом, завербованным в Ленинградском университете, там же, где Путин работал. Она с самого начала готовилась на такую работу. Она работала по военной тематике в Санкт-Петербурге. Потом в университете диссертацию на военную тему в Англии. Когда стали российские граждане выезжать тысячами за границу, в Англию, в Германию, в Францию, в Италию, в Соединенные Штаты, тогда открылись огромные возможности иметь источники там, где их раньше никогда не было. Пример Затули-Ветер. Это вот самый типичный пример, как активные и умные и хорошо образованные агенты, как они достают информацию. И вот этим всем надо учиться, потому что офицеры из СПР часто недалекие, неначитанные, плохо знают языки. Она свободно говорила на английском, она окончила в два счета университетский курс, она написала диссертацию. И это очень-очень большие потери для российской разведки. Ее наблюдали в Европе, в Страсбурге, в Брюсселе и в Лондоне. Изучали, какие материалы получает этот самый Майк Хэнкок. Ему совсем ему не положено читать такие материалы. Он их не понимает, эти военные материалы. Ей сказали, пошли его вот в такую-то организацию, пошли его в такую-то организацию. И он под ее руководством делал. Ездил в Европу, вступил в Западноевропейский военный союз, чтобы было как можно больше источников информации. Так что она, конечно, была прекрасная агентесса.
Катя Затули-Ветер ожидает депортацию в Россию в месте, куда ее определило британское пограничное агентство. У нее сохраняется право на апелляцию против решения о депортации. Майк Хэнкок защищает свою помощницу и не верит в то, что она российская шпионка. Британская пресса пишет, что ее отец Андрей Затули-Ветер – крупный бизнесмен с интересами в газовой отрасли в Кавказском регионе. Ее старшая сестра Полина проживает в Англии, она замужем за англичанином, совместно с которым основала компанию по привлечению в британские университеты богатых студентов из России. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж задержан в Великобритании по международному ордеру, выданному Швеции. 39-летний гражданин Австралии подозревается в сексуальном насилии. Ассанж утверждает, что обвинения сфабрикованы и являются частью кампании по его дискредитации. В Брюсселе сегодня состоится саммит Евросоюз-Россия. Ожидается, что главной темой переговоров станут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Представители ЕС перед началом встречи заявили, что поддержат вступление России в ВТО. На границе Чечни и Ингушетии в ходе спецоперации во вторник убиты 4 боевика. Среди военных пострадавших нет. В Москве у здания МВД России милиция задержала 7 участников пикета с требованием разобраться с ситуацией в одном из сел Волгоградской области, где, по словам местных жителей, действует организованная преступная группировка. МВД Грузии объявило о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинило в их организации российские спецслужбы. Переговоры между 6 ведущими мировыми державами и Ираном по ядерной проблеме будут продолжены в конце января в Стамбуле. Договоренность о новой встрече – главный итог двухдневных переговоров в Женеве, которые завершились сегодня. В ряде российских регионов из-за неблагоприятной погоды возникли проблемы с энергоснабжением. Без тепла и света остаются десятки тысяч жителей. Вывод британских войск из Афганистана может начаться уже в будущем году. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Афганистан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. С 10 по 15 декабря в Доме кино и Доме журналистов в Москве в 16-й раз пройдет правозащитный кинофестиваль «Сталкер». Его открытие приурочено ко дню принятия Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека. В тот же день фестиваль вручит первые награды героям документальных лент. Их имена уже известны. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Приз «Сталкер за права человека» достанется Надежде Цалоевой-Гуриевой, учителю истории первой Бесланской школы и создателю музея памяти жертв теракта, и героине фильма Вадима Цаликова «Беслан. Надежда». Елизавете Глинке, доктору Лизе, о ней картина Ольги Мауриной «Вокзал по средам», и многодетным матерям Люке Смеховой и Наталье Харитоновой из ленты Татьяны Соболевой «Документы любви». У «Сталкера» много наград, и теперь к ним прибавится еще одна – премия имени Андрея Сахарова, который вот уже 10 лет отмечает работу журналистов. Алексей Симонов сообщил, что она будет вручаться теперь во время фестиваля «Сталкер». Надо заметить, что в программе есть специальный тематический раздел «Кино на защите прав журналистов», и в ней будет показана картина Валерия Балаяна, посвященная Анастасии Бабуровой. Фестиваль поддерживают серьезные международные организации. Все они формируют собственные программы, но чиновники рассказывают о них довольно сухо. На мое замечание среагировал представитель комиссариата ООН Дирк Хебекер.
Ну да, скучные чиновники в системе ООН говорят на языке, который очень отдален от реальной жизни. Но лично вот для той части фильмов, которые я смотрел, это были очень трогательные фильмы. Я до 3-4 утра смотрел и не мог оторваться. Это очень трогательные личные истории, это личности, это люди, которые или описывают свои ужасные условия, но при этом сохраняют свое человеческое достоинство. У меня мурашки, слезы во время 3-4 дней, когда я смотрел один фильм за другим.
В афише «Сталкера» много художественных картин, но почти все они участвовали в других фестивалях. Здесь «Другое небо», «Гастарбайтер», «Обратное движение», «Овсянки». Некоторые документальные фильмы тоже побывали на других смотрах, но здесь они сгруппированы по темам, значит, их можно сложить в единое высказывание и получить более полное представление о той или иной проблеме. Судя по тому, что говорили Раиса Фомина и Вадим Абдрашитов, впору начинать новую программу по защите прав документального кино.
Каждый год я жду этого фестиваля, потому что на этом фестивале в жюри документального кино можно посмотреть фильмы, которые потом или до этого никогда нигде не увидишь. И много талантливых людей, я восхищаюсь ими, потому что я не представляю, как они продолжают делать фильмы, которые не дойдут до зрителя. Если в нашей стране, в отличие от других стран, нет кинотеатров документального фильма, телевидение остается единственным окном, где это кино можно увидеть. И этому кино нет места на телевидении. Особенно, конечно, лучшим фильмам. Фильмам, которые затрагивают какие-то острые проблемы, рассказывают о том, о чем на нашем телевидении рассказывать не положено.
С огромным интересом смотрю документальные фильмы. С горечью понимаю, что я-то смотрю, а зритель не увидит. Я не понимаю, какими силами, наверное, только с помощью журналистов, криками, каким-то возмущением. Куда-то надо давить, я не знаю, на власть, на телевидение, чтобы так или иначе это доходило до зрителей. Время от времени в рамках эхо-фестиваля эти фильмы все-таки доходят до какой-то аудитории, там разовые показы. Аудитория всегда просто в онемении. Зрители даже не верят, что такие картины существуют. Это для них настоящее открытие. Я далек от мысли, что это случайно, что это, так сказать, просто не формат. Нет, я за этим вижу политическое решение. Зачем огорчать зрителей? Зачем отнимать хлеб у телевидения? Получается как-то странно. Телевидение выстраивает одну картину жизни, описывает одну Россию. Документальный кинематограф вдруг показывается нечто другое. Что называется, кому это надо? Но слава богу, что все-таки существует фестиваль «Сталкер», что существует возможность авторам картин, такого рода картины все-таки предъявить хотя бы фестивальному зрителю. Но что делать дальше с этими фильмами, непонятно. Просто неясно. Увы, к сожалению.
Это был кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Над материалом, напоминаю, работала наш обозреватель Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Не подлежит разминированию. Таким был вердикт профессиональных саперов, которым придется уничтожить просторный дом в небольшом калифорнийском городе Эскондидо, который арендовал иммигрант из Сербии Джордж Якубец. Он был арестован по подозрению в ограблении трех банков, а дом привлек внимание после того, как садовник получил ожоги, случайно наступив на некую белую субстанцию, которая взорвалась. Агенты ФБР, начавшие обыск дома, были вынуждены ограничиться его осмотром, обнаружив в помещении огромный арсенал взрывных веществ, обычно используемых террористами-самоубийцами. Специалисты обезвредили 9 гранат, но риск дальнейшего обыска был сопряжен с огромной опасностью. Дом напоминает, по их словам, фабрику по производству взрывчатки. Было принято беспрецедентное решение сжечь дом, предварительно окружив его антивзрывной оградой. Операция назначена на среду. Поскольку никогда ничего подобного не производилось, специалисты пытаются предусмотреть возможные последствия пожара и взрывов, направление движения токсичных газов, потенциальную силу взрывной волны, токсичное загрязнение почвы. Жители окружающих домов начнут эвакуацию за сутки до взрыва. Для чего потребовался 54-летнему безработному этот арсенал, неизвестно. Приверженность гигиене, особенно детей, может быть опасной для здоровья. Подобные давние подозрения были подтверждены американскими медиками. Они обнаружили, что триклозан, ингредиент антибактериального мыла, повышает риск заболевания полинозом и вызывает другие типы аллергии у детей. Химикат бисфенол способен ослабить иммунную систему человека. Помимо мыла, триклозан широко используется в качестве антисептического агента в зубной пасте, медицинских устройствах, сумках для подгузников. Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что в крови взрослых и детей старше 6 лет, страдающих полинозом, тяжелой аллергией, вызываемой пыльцой, содержится повышенное число определенных антител, свидетельствующих о том, что иммунная система этих людей функционирует ненормально. Вывод – излишняя чистота может быть вредна. Взлет цен на нефть до $89 за баррель почти на 5% за последнюю неделю повлек повышение цен на бензин в Соединенных Штатах до 75 центов за литр, уровня, с которым американцы не сталкивались больше 2 лет. Тогда подобная дороговизна заставила американских автомобилистов резко сократить потребление горючего, что отчасти стало причиной краха нефтяных цен. Сегодня разрыв между реальным спросом на нефть и ее стоимостью на биржах настолько велик, что коллапс цен становится неизбежным, считает мой собеседник, аналитик Citigroup Тим Эванс. Одной из главных причин скачка на нефть является приток на бирже спекулятивного капитала. В расчете на дальнейшее повышение цен создается круговорот. Впрыскивание капитала гонит цены вверх, и в ответ на это на рынке поступает новый капитал. Это чисто психологический феномен, классический сценарий создания ценового пузыря. При этом эта покупательская лихорадка не имеет базиса в контексте реального соотношения спроса и предложения нефти. Например, в конце ноября, то есть накануне резкого рывка цен, запасы нефти в Соединенных Штатах были почти на 6% выше, чем годом раньше, когда нефть стоила значительно меньше. Спрос на бензин здесь, в Соединенных Штатах, на 0.5% ниже, чем год назад. Единственный вид спроса, который растет, это спрос на ценные бумаги, фьючерсы, на контракты на право покупки нефти. А что можно сказать относительно китайского фактора, на который так часто ссылаются те, кто верит в реальность теории бесконечного удорожания нефти? Данные глобального спроса на нефть, согласно Министерству энергетики США, включая Китай, Бразилию и европейские страны, вырос по сравнению с прошлым годом на 1.6%. В то время как предложение поднялось на 1.7%. Иными словами, спрос превышает предложение. То есть рост цен можно объяснить только обилием свободных средств у трейдеров, превративших нефтяные фьючерсы в объект финансовых игр. Я думаю, американцы, которым бензин обходится все дороже, могут возложить значительную долю вины за это на Федеральный резервный банк, наводняющий финансовые рынки доллара. Рынки, как известно, всегда, рано или поздно, наказывают взорвавшихся игроков. Это дело времени. Каков ваш ближайший прогноз? Если вспомним, цены на нефть в мае рухнули на 26% в течение 3 недель в ответ на проблемы с греческими и ирландскими долгами. Приблизительно, я думаю, такого же падения можно ожидать в любой момент, как только рыночных игроков вспугнут новые негативные экономические новости. На мой взгляд, реальная стоимость барреля должна колебаться в диапазоне от 65 до 70 долларов. Падение может быть бурным и внезапным. Я думаю, что это произойдет не позднее начала второго квартала будущего года. Известный американский аналитик, сотрудник Citigroup Тим Эванс комментировал причины скачка цен на нефть. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Число публичных жалоб россиян на разгул бандитов и бездействие милиции в последнее время значительно выросло. После интернет-обращения жителей печально знаменитой станицы Кущевская в Краснодарском крае президенту пожаловались предприниматели из города Гусь Хрустальный. А в городе Энгельс в Саратовской области арестовали мэра города Михаила Лысенко, которого обвиняют в связях с криминалом и организацией убийства. Таких случаев очень много. И это одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ассанж арестован. Wikileaks продолжает работу.
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Портанский. Россия и ВТО. Кто кого?
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин. Как я получил 1.5 года за правду?
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».